новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Старшиня Центрвибаркому Лідія Ярмошина заявила кореспонденту «Свободи», що бюджет президентських виборів 2011 року розлічений на 10 кандидатів.
Ми вважаємо, що більше вряд ли їх буде, просто-напросто ісходя із опыта проведення избирательних кампаній. Наскільки я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 94-м году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек.
Неузабаве коментары политиков на самую заманливую пропанову Лидии Ярмошиной либерализовать выборчий закон. Вы почуете так само и эксклюзивное интервью сократара ЦВК Миколая Лазовика. На гэты раз ён говорил про свой молный выбор.
Бывают такие белорусские слова, якія и не переведешь на русскую мову. А коли почнеш переводить на русскую мову, уже не тое штости. Но коли мы говорим одуванчик по-русски, перевести на белорусскую мову «джмуховец». Ну, «джмуховец», если скажи белорусу, так не кожный и догадается, про что идет говорка.
Интервью с Миколаем Лазовиком про мову не узабаве, але спочатку про подею у Барановичах. Активисты «Молодого фронту» Максима Хременко и Юрий Богданович поведомили, что их сбили неведомые подчас сбору подписов у рамках кампании «За беларусизацию». Тягом месяца активисты «Молодого фронту» сбирают подписы за то, как белорусская мова набыла ровный статус с русской у системе адукации. Передає Любов Лунева.
Учора ўвечары Максім і Юры збіралі подпісы грамадзянаў у цэнтры Баранавічаў, калі да іх падышлі невядомыя. Максім Ахрыменка апавёў.
Моладзь падпісваецца вельмі ахвотна, але ж людзі старэйшага ўзросту, некаторыя падпісваюцца, некаторыя не. І тут до нас падышлі 4 маладых чалавекі, якія спыталі ў нас, маладых фронтовцам і ці не. Мы сказалі да, і яны сразу ж пачалі нас біць. Мы далі ім невялікі адпор, і яны разбегліся ў розныя бакі. Проходил патруль ППС, які, убачивши гэту ситуацію, розвернулися у другі бок і ушли. Міліціянти, видать, були у курсі того, що там відбувається, і мені подається, що вони були на боку тих, хто на нас нападав.
Молодофронтовці у сувязі з гэтым згадують інший інцидент, який відбувся 25 сакавіка. За некілька годин до початку демонстрації у День волі невідомі люди у цивільним з раціями схопили молодофронтовця у наступу на Жанку і Дениса Карнова. Їх вивезли на машині за город і добрали мобільні телефони. Насту випустили раней, а Дениса завезли у ліс під Дзержинськом, збили і порезали йому джинси. Поводлі гэтых подій заведена кримінальна справа. Тетяна Шапуцька порівняла той інцидент з Барановицьким.
На мою думку, випадок у Барановичах з'являється протягом от того, що було у Мінську напередодні Дня волі, тільки у значно меншому масштабі. Відомо, що обидві гэтыя падзеі, як викрадання нас Залажанки Дениса Карнова невідомими людьми, так і збіццё баранівських молодих французів, є падзеями з одної серії, і вони зроблені на замову.
Лідер «Молодого фронту» Звітер Дашкевич повідомив, що систематичних нападів на активіста організації ніколи не було. Ён пригадав випадок, коли насупраць будинка КДБ незнайомець подбіг ззаду до Змітра з сябрами і виплюхнув на їх 5-літрове вядро кефіру. Але больш дасталася мінакам, якія разом з молодофронтовцами написали заяву у міліцію з просьбой знайсці хулігана.
В принципі, такі випадки здараються не вельми часто. Я меркую по той причині, що все ж таки спецслужбам тяжко знайсти таких отморожених людей, які виконували такого кшталту брутальні загади.
Змітер Дашкевич повідомив так само, що кампанія за білорусізацію буде протягуватися. Старшиня Центрвибаркому Лідія Ярмошина заявила, що поправки у виборчий кодекс Білорусі, які плануються розгледіти на восінській сесії парламенту, улічують пожаданні АБСЕ, виказане поводля виніков опошніх парламентських виборів. Мовляв, гэта праца над помилками, якою пропонувала АБСЕ. Законопроєкт, однак, ще не розпрацаваны. Як коментують гэтые заяви представники білоруської демократичної опозиції? Передає Олесь Дашчинський.
Старшыня Пінаных грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, тое, што адбываецца цягам апошніх двух дзён, гэта хоць і невялікая, але перамога апазіцыі. Ён задаволены, што гэтая тэма стала пунктам міжнароднага парадку дня Брусэлю адносна Беларусі.
Як мінімум, мы вітаем тую дыскусію, якая пачалася. Я хацеў нагадаць, што мы выпрацавалі сваю пазіцыю яшчэ напрыканцы мінулага года. Яна была перададзена і ў БДІПШ, які лічылася, што вядзе дыялог з беларускімі уладамі і ў адміністрацыю Лукашэнка. І 7 рэкамендацый, выпрацаваных БДІПШам, у значнай ступені улічваюць якраз прапановы апазіцыі.
Спадар Лябецька адзначыў, што да заяваў уладаў трэба ставіцца як да словаў ці да элемента піяру.
Завершанымі фразамі будзем гаварыць толькі пасля таго, як у нас на стале будзе ляжаць праект закона, які перададзены ў палату. А ўжо самыя апошнія ацэнкі трэба даваць таму, што будзе прынята. Таму што тое, што сёння анансуецца і што атрымаецца на выхадзе беларускага канвейера, можа нагадваць сітуацыю адэскую. І адно і другое дзве большыя разніцы.
Паводле спадара Лябецькі, цэнтр выбаркам пакуль не дае адказу на самыя галоўныя пытанні. Ці будзе забяспечаны празрысты падлік галасоў і ці будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі ў выбарчыя камісіі. Невядома, ці будзе ліквідавана альбо вельмі жорстка рэгламентавана датэрміновае галасаванне. Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, не выклікае сумневу, што змены ў выбарчым кодэксе будуць, але наўрад ці ўлады рэалізуюць асноўныя прапановы БДІПШ АБСН і дэмакратычныя апазіцыі. Хутчэй сканцэнтруюцца на менш істотных, якія не пазбаўляюць уладу татальнага кантролю над працэсам арганізацыі выбараў.
Безумоўна, нашы пажаданні былі б зусім іншыя, і перадусім мы былі б зацікаўленыя ў тым, каб нашы прадстаўнікі былі ўключаны ў выбарчыя камісіі. Гэта таксама не гарантавала празрыстасць выбараў, але істотна павялічвала шансы на тое, што мы будзем мець магчымасць удзельнічаць у працэсе падрыхтоўкі выбараў і належным чынам кантраляваць выдачу бюлетэняў, іхнюю колькасць і, самае галоўнае, іхні падлік. Паколькі фраза аб тым, што назіральнікі будуць мець магчымасць бачыць бюлетэні, таксама вельмі адносная фраза, яе можна трактаваць па-рознаму, і кожны старшыня камісіі выбарчай можа сказаць, што ну, калі у вас добры зрок, вы можаце бачыць дзе з 5 метраў, ну, і так далей. І тое ж тычыцца ўсіх іншых зменаў. Таму гэтыя змены з'яўляюцца зменамі ў пазітыўным накірунку, але на гэты момант не закранаюць ні ў якой ступені сутнасць той сістэмы выбарчай, якая пабудавана і застаецца цалкам пад кантролем уладнай вертыкалі. І, безумоўна, такая сітуацыя не можа для нас лічыцца нармальнай ці прымальнай.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч заявіў, што пакуль не ведае пра тыя магчымыя змены, якія рыхтуюць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына.
Але я вам магу загадзя сказаць, што я ад гэтых людзей, якія прамоклі ў гэтым паскудстве антывыбарчым, якія ўвесь час сцвярджалі, што лепшага законадаўства ў нас, чым гэта, няма, я ад іх ніякіх змен не чакаю. Ёсць прапановы, то давайте пачакаем, пакуль зменіцца. Гэтым людзям я не веру, не верыў і наўрад ці калі-небудзь буду верыць.
Заявіў Станіслаў Шушкевіч. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Старшыня Цэнтру выбаркаму Лідзія Ярмошына расказала пра плануемыя змены ў выбарчым заканадаўстве. Ці можна лічыць іх істотнымі? Якія наступствы могуць мець гэтыя змены? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Владзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры. У Беларусі завяршаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольшую цікавасць у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказваюць на пытанне пра родную мову? На якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў беларускіх палітыкаў цікавілася Галіна Бакунчык.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін паведаміў, што перапіс у ягонай сям'і адбыўся. Пра адказы на моўнае пытанне спадар Калякін ахвотна распавёў радыё «Свабода».
Родная мова у мяне была беларуская, таму што родная мова, яна родная, ёсць эта мова для мяне. Тым больш, што я валодаю мовай. Дома не размаўляем мы на беларускай мове. Таму што дома не ўсе ведаюць добра беларускую мову. Напрыклад, жонка, яна беларускую мову ведае, ну, можа чытаць, но не размаўляе яна на ёй. Таксама сын, он заканчивал русскомовную школу и тому размовляет на русском дома. Родная частка размовляет по-белорусски, частка не. Вось еще.
Пытание мовы подчас перапису не выкликали дискуссию так само у семьи керуника белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича.
Про мову я отказал сыночек, конечно, что моя родная мова белорусская, я размовляю на ней. Я на ее лекции читал, коли выкладал в университете. Тому это зрозуміло. И дети мои отказали, что их родная мова белорусская, и не размовляют на ней. Жонка отказала, что у ее мова русская, и она русская сама. Жонка у меня из Харькова. Батька у ее украинец, мать русская. Але она может размовлять по-белорусски. В моей семье это, как кажется, не то, что традиция, это жизнь.
Старшиня либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич заявил, что питание родной мовы подчас перепису для его было принциповым.
Да вы что? Родная мова? Ну, якая же? Белорусская мова. Ну, а как по-другому? Разговариваю на русском, а родная мова только белорусская. Тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены. Ну, вы же в курсе. У меня ж шляхтич. У меня дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства. Что я, ёкнутый, что ли? Да для меня это язык родной был и будет, и у детей моих. Ну, больше соселиста, разумею, на российской мове. А я кандидат в президент и депутат. А разговаривать о белорусской мове никаких складанных пытаний нема. Лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке. Когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну, надо же политику ориентироваться. Но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, это меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону.
Сказаў Сергей Гайдукевіч. Адказаць на пытанне радыё «Свабода» пра мову пагадзіўся і сакратар ЦВК Мікалай Лазавік.
Я родился у центре Минской области, где белорусская мова является как бы народной мовой. Большинство населения Вилейского района размовляют на той мове, якая наиболее близкая до сучасной литературной белорусской мовы. Тому для меня ведомо, что родной мовой является белорусская мова. Але долгий час я працавал у тих организациях, где размовляют только по-русски. Свою працовную деятельность я начал как военнослужащий, офицер, только на русской мове в советской армии размовляли. Далее працевал на крупных предприемствах, знов же, где звычайно размовляли на русской мове. И сегодня працую в организации, где наибольш часто и звыкло размовляют на русской мове. Тому я отказал, что родной мовой является для меня, окромя белорусской мовы, и русская. Тому что, как кажуть, на якой мове думаешь, тая мова і з'яўляецца тваёй роднай.
Відэазапіс інтэрв'ю з Мікалаем Лазавіком можаце паглядзець на сайце свабода.орг. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Активисты «Молодого фронта» Максима Хременко и Юрий Богданович поведомили, что подчас сбору подписов за белорусизацию их сбили неведомые. Это отбылось у центра Барановича. У милиции, якая была неподалек, не умешалась. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов обмерковал у Брюсселе перспективы спрощения визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Белорусские демократичные политики выказывают перестороги, что змены у выборчем законодавстве будут дотычить меньше истотных моментов, которые не повлияют на побудованную систему контроля за выборами. Три наибуйнейшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. Политики Сергей Калякин, Анатолий Ляукович, Сергей Гайдукевич на пытание нашего корреспондента отказали, что подчас перепису назвали родной мовой белорусскую. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз до экономичных темов. Представники Министерства экономики, промысловости, податков и сборов тлумачили сегодня журналистам, как отбывается либерализация умов экономичной деятельности в Беларуси, а так само то, как до разгрузки складов притягиваются юридичные и физичные особы. С подробностями Игорь Корней.
Прадстаўнік Міністэрства прамысловасці Владзімір Дзямко расказаў пра тое, як камерсанты дапамагаюць прадпрыемствам разгружаць затавараныя склады.
Прынята даволі неплохое рашэнне. Мінскім трактарным заводам даюць магчымасць пакупаць трактары з рассрочкай плацяжа да аднаго года. Аналагічнае рашэнне прынята і мінскім аўтамабільным заводам.
первом, так и в втором случае требуется обеспечение какой-то гарантии.
Директор департамента предпринимательства Министерства экономики Александр Лихачевский удел предпринимальников у разгрузки складских запасов лечить важным, але покуль не таким массовым, як того хотелось бы.
За первые две декады октября доля запасов в общем объеме реализации составила 8,2%. Наибольший удельный вес на предприятиях подведомственных Гродненскому и Минскому облисполкому. Наименьший – Белнефтехим и Минскому горисполкому.
От 1 студеня 2010 года набывая моц президентский указ номер 510, який, на думку державных органов, повинен додать оптимизму предпринимальникам. Як зазначив Валерий Захаров, намісник начальника юридичного управління Міністерства економіки, передусім лібералізація закране процедуру проверок предпринимальницької діяльності, від яких шмат годів покутує основна частка гандляров усіх узровнів. У приватності перестане служить поставою до проверки заява анонімного доброзичливця, практика, яка тепер квітніє.
Установлен закритий перечень всіх контролюючих надзорних органів. Органи, не включені в перечень, проводити проверки суб'єктів господарства не зможуть. Пункт 4 указу встановлено прямий запрет на проведення проверки вновь зареєстрованих суб'єктів господарства в течение 2 років з дня їх зареєстрації. То є установлений двохлітній мораторій.
Один удільник сьогоднішньої прес-конференції, який не мав статусу державного службовця, керівник Белорусского союза предпринимальников Александр Калинин. И он означил, что за внешним фасадом либерализации еще ховается шмат недоробок, прихованных от недосвеченного вока.
За этим документом должен последовать либерализация кодекса административных правонарушений. Потому что, на наш взгляд, он очень жесткий, ряд норм имеет карательный характер. Некоторые статьи просто отпугивают наших граждан от занятий предпринимательской деятельности. Считаем необходимо отменить статью 23.17, которая предусматривает штраф в виде 10% за технические ошибки при оформлении первичных документов. Такая норма, наверное, уже противоречит сейчас духу указа 510.
Александр Калинин так само выказал свое меркование на кон того, чому деловые люди не зусім охотно отгукаются на заклики суместно разгружать заваленные продукцией склады белорусских предприемств.
К сожалению, не удалось убедить правительство о введении права наемного работника. Для тех, кто будет заниматься экспортом, возникает инертность по развитию ситуации с применением норм этого указа, потому что людям надо оставить свой бизнес и переключиться на новый. То есть, если они здесь торговали, принять решение о том, что они уже не торгуют внутри Беларуси, а вывозят за пределы.
Лидер предпринимальников Александр Калинин. Три найбуйнейшие международные финансовые агентства заявили об кардинальном повеличении финансовой допомоги Беларуси. Гэтае поведомление прогучали учора у разных местах, але амаль одночасово. С подробязностями Станислав Ивашкевич.
По-першее, Международный валютный фонд упершыню становча выказался относно махчимости выделения Беларуси нового кредиту «Стендбай» после того, как у красовику 2010 года завершится дейная программа. Представница фонду похвалила заходы Менску у справе антикризисной политики де реформу. Сгадавши про затекавленность белорусских уладов у новом кредите, Наталья Калядина сказала, что фонд готовы протягнуть супрацовництво на протягу наступных году-двух. Одночасово представник Сусветного банку Иван Вель пообяцаў, што рада дырэктараў гэтай арганізацыі разгледзіць у лістападзе пытанне аб выдзяленні Беларусі крэдыту на патрэбы развіцця памерам 200 мільёнаў даляраў. Яшчэ 60 мільёнаў было запраграмавана раней. Тут трэба зазначыць, што сёлета Сусветны банк ўжо выдзеліў Беларусі рэкордную ў гісторыю супрацоўніцтва з краінай суму 185 мільёнаў даляраў. Не адстаў учора ад калегаў і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Прадстаўнік банку ў Менску Валдас Віткаўскас паведаміў, что ягоная организация подрыхтовала проект новой стратегии супрацовництва с Беларусью, який мае быть зацверджаны радой директоров организации до конца года. Магчимости выделения допомоги будут поширены с теперешних десятков миллионов доляров до сотен миллионов. Важным является и посыл Международного валютного фонда до Евразвязу с закликом выделить двухбаковую допомогу уже сёлета. У минулым месяце керавник представництва Еврокомиссии у Менску Жан-Эрик Гольцапфель сказал, что окромя финансовых магчимостей Евразвязу, выделение макроэкономичной допомоги Беларуси будет залежить от выполнения Беларусью умов погоднения с Международным валютным фондом об отримании кредиту стендбай. Зараз мы чекаем черговой справоздачи МВФ, сказал тогда Гольцапфель. Сегодня Жан-Эрик Гольцапфель подтвердил комментарий для Свободы, что выполнение белорусскими уладами тих умов, что тычется экономичных реформ, можно лечить дотриманым. Теперь, по его словам, застается техничная процедура, а так само ухвала решения Рады министров Евразвязу.
Сапраўды, што тычыцца фінансавага і эканамічнага пункту гледжання, то пасыл ад МВФ вельмі ясны. Цяпер нашыя калегі з Брусэля мусяць установіць ліміт фінансавання, абраць фонды, з якіх будзе праводзіцца фінансаванне, і потым па гэтым пытанні павінна быць прынятае рашэнне на вышэйшым узроўні.
Сказаў Жан-Эрык Гольцапфель. А зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21.20 гісторыя пад знакам пагоні, у якіх багоў верылі нашы продкі перад тым, як сталі хрысціянамі. А пазней а 21.30 «Парнаграфія» – мастацкі фільм вядомага польскага рэжысёра Яна Якуба Кольскага. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Александр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы – Каменная Горка. Лукашенко сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. У Менску цяпер жывуць каля 2 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй Беларусі дзесьці каля 9,5. Сёння мы запыталі у гамельчукоў, як вы ставіцеся да намеру ўлады абмежаваць перасяленне ў сталіцу.
Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить, и как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок.
Все нормально, там же строят города-спутники.
И здесь, в принципе, хорошо, я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно.
Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголки упасть.
Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если набуду запрета. У меня нет сейчас такого желания, это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще, административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно.
Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск?
Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрываются. Я свой Гомель люблю, я переезжать не буду.
Я особо запариваться не хочу, я против.
Я считаю, что это нарушение прав человека.
Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать въезды да выезды.
Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Далей ад сталіцы выбірае свае маршруты карэспандэнт «Свабоды» Віталь Сямашка.
У адну з нядаўніх нядзелю прыехаў на Аршанщыну ў вёску Лісуны даследаваць, як у мінулым стагоддзі казалі, адну з велічэзных беларускіх сенсацый. А як сёння сцвярджаюць, аферу стагоддзя. У гісторыі, аднак, не пастаўлена апошняя кропка. Мясцовыя кажуць, з золатам у Лісунах, як з уладай, блішчыць, а прыглядзецца пшык. Маё падарожжа ў вёску Лісуны, што на Аршанщыне.
Падарожжа ў Лісуны ў наступнай паўгадзіне. Зараз слова слухачам «Свабоды». Званкі апошніх сутак прымаў Александр Байчун.
Што да эканоміі і эканомікі, то вось яшчэ адно меркаванне.
Казахстан і Расія єдиныя таможныя з Беларусій. Для нас это вельмі-вельмі цяжка. На што ж нам эта Расія, на што ж нам той Казахстан? Ой.
Пра зрост мыта дзяржава нібыта мусіць клапаціцца пра народ, аднак людзі тое не адчуваюць.
Получаю пенсію, еле сводзяць канцы з канцамі. Они у прилавков в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле. А то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина.
Насуперк гэтаму меркаванню, яшчэ адна сталая слухачка цвердзіць абсалютна іншае.
Пенсія 270 тысяч. Чаму ж ён не працаваў? У мяне ў бабы пенсія 470. Я ж рабіла. А ты, мужык, или жанчына званіла, ёй 250. Дак чо ж вы гулялі? І так колька раз дабаўлялі малаімущым пенсіянерам, што нас зліт. Извините, надо было работать, мои птички.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня», былий військовець, пенсіонер Ілля Копил.
У гостях. Там була одна жінчина, 72 роки. Так вона сказала, як вам не соромно хаять уладу? Нам же хоть і маленьку пенсію, але видають своєчасово. І 250 тисяч, і 500 тисяч – це пенсії жебрацькі. Я сам однойчі убачив бабулю, яка з мусорки підняла тільки що викинутий стаканчик з-під йогурта і стала пальцями доставати остатки і облизувати. Я запитав, яка у її пенсія, чи зверталася вона до влади за допомогою. Так вона мене облаяла. Не чіпайте владу і не чіпайте мою пенсію. Зараз у виніку з кризисом, з інфляцією, покупна здольність пенсії резко знізилася, але команди на перегляд пенсії не поступає. Гроші державі потрібні на будівництво АЕС, льодових палаців, на покупку заміжних хокеїстів і на інші безглуздиці. Не до пенсій. Кропка.
І наприкінці дзвінки з нагоди перепису насельництва.
Тут Марія Андрукович. Зайшла молодая жанчына, вымавіла як пароль, перапіс. Перапіс, гэта ваша прозвіща? Не, работа. Тут назавіце себе, калі ласка. Трыч Наталья Фёдоровна. Калі ласка, прошу, беларускі. А у мене тут няма, дома, здаецца, ёсць. Ну, сустрэнемся пазней. Не, живу далёка, другі раз не поеду. Так і ёсць. Амаль тыдзень прайшоў, няма Наталі Трыча, адмыслова падрыхтаванага работніка, так пазначанага ў лёцы. Якія высновы зрабіць?
На потребование белорусского бланка переписчица сказала, что это отказ и что более не придет. У соседей питание только прозвище и хатний адрес. Ну не на грош правды. И коли мы прочнемся от этой фальши, коли не прочнемся, то будем еще долго с Лукашенко. Не хочем лепшей доли, не хочем жить в свободной краине. Одумайтесь, люди. Василь Ивацевич.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Одразу после выпуску новинок экспертиза свободы и перспективы измены выборчего закону.